Глава 19. Джей Козелик стоял на тротуаре у международного Денверского аэропорта, когда мимо него проплыл черный Лексус и остановился. Он смотрел, как тонированное стекло со стороны водителя опустилось с легким пневматическим шипением, и из окна высунулся тощий блондинистый франт. Молодой парень, года 24 или 25. Богатенький зубрилка, отличник. Можно так сказать? «Мистер Козелик, я полагаю», — сказал он. А Джей стоял и хлопал глазами. Неизвестно, чего он ожидал, но не этого. Только не вылощенного пижона в роговых очках от модного дизайнера, в изящном аккуратном костюме поверх водолазки с голливудскими зубами. Тогда как Джей со старым походным рюкзаком, в куртке с распродажи армейских излишков и тренировочных штанах, волосы забраны в конский хвост под резинку, давно не мылся. Сказал он, и юнец ухмыльнулся, довольный собой, будто устроил неплохой розыгрыш. По мнению Джея, так оно и есть. Поэтому он выдавил робкую улыбку, хоть фактически слегка нервничал. «Привет, Майк», — сказал он самым сладким тоном. «Куда едем? На твою яхту?» Майк Хейден его разглядывал, без всякой реакции. «Садись», — сказал Майк. Задняя дверца щелкнула, и Джей всего секунду помедлил, прежде чем влезть на сиденье, засунув за спину потрепанный рюкзак. «Может, это ловушка?» «Машина новенькая, с иголочки», со сладким химическим кожаным запахом, без единого пятнышка. И пока Джей затаскивал ноги, Майк Хейден повернулся, протягивая руку. «Очень приятно», — сказал он. «Взаимно», — сказал Джей, прикасаясь к холодной сухой руке Майка Хейдена. «Ему явно не будет предложено пересесть вперед. Сиденье завалено бумагами, скомканными пакетами из-под фастфуда. Там же лежит закрытый ноутбук и сотовые телефоны, сгрудившиеся среди мусора, как яйца в гнезде». Их глаза встретились. И хотя он не знал, что должен означать пристальный взгляд Майка, в нем читалось ожидание. Поэтому Джей глубже вжался в сиденье, словно получил предупреждение. «Замечательно! Наконец лично встретиться, Джей», — сказал Майк Хейден. «Я страшно рад, что ты решил прилететь». «Угу», — сказал Джей и привалился к спинке, когда автомобиль тронулся от тротуара, плавно набирая скорость, ныряя и выныривая из шумного трафика, устремляясь к выезду из аэропорта на автостраду под дождевыми тучами, которые громоздились над ними в широком небе. Джей и Майк Хейден впервые познакомились на онлайновом чате, из тех секретных, известных лишь посвященным, где встречаются хакеры и тролли, и сразу друг друга признали. В то время Джей жил в одном доме в Атланте с шайкой чокнутых компьютерных фанатов, считавших себя революционерами. Назывались «Ассоциацией», хотя Джей пытался напомнить, что это название жуткого ансамбля 1960-х годов. «Вы же слышали дурацкие песни, например, «Ветрено» или «Позаботься»?» И напевал пару строчек, встречая лишь скептические взгляды. Поэтому начинал понимать, что уже немножко староват для подобной компании. Были у них неплохие идеи насчет выкачивания денег, но это были просто мальчишки. Очень часто они вели себя по-ребячески, усаживались в кружок, глядя плохие фильмы ужасов или споря о попсовой билиберде, о поп-музыке, телевидении, комиксах, разнообразных веб-сайтах и мемах, которыми время от времени ненадолго увлекались их однокашники. Примечание. Мем. Поведенческий или культурный стереотип, передающийся не генетическим, а имитационным путем. Конец примечания. Они были слишком обкуренными и ленивыми, чтобы доводить до конца дела. А для Джея вопрос стоит по-другому. Ему уже 30. У него где-то есть настоящий ребенок, пусть даже он не знает своего отца. Сын, 15 лет, Райан. Пожалуй, пора заняться более серьезным бизнесом. «Понимаю тебя», — написал Мак Хейден, общаясь с ним в чате. «Я тоже заинтересован в серьезном бизнесе». В то время Джей не знал, что его зовут Майк Хейден. Он выступал под именем Бриз и был хорошо известен в определенных кругах интернет-сообщества. Все хакеры из дома Джея относились к нему с благоговейным ужасом. Шептали, будто он лично приложил руку к катастрофическому отключению электричества в общенациональном масштабе, умудрившись обесточить сети на северо-востоке и среднем западе. Болтали, будто украл миллионы долларов у многих крупнейших банковских фирм и спровоцировал обвинение профессора Ельского университета в распространении педофильных снимков. «Я бы на твоем месте не стал с таким типом якшаться», — сказал Дилан, один из соседей Джея, бородатый 20-летний старичок из Колорадо, с физиономией, смахивающей на сладкую картошку. «Это прям какой-то разрушитель, старик», — серьезно говорил Дилан. «Разнесет твою жизнь в пух и прах просто ради забавы». «М-м-м», — сказал Джей. «Странное замечание для Дилана», — думал он, ибо Дилан с приятелями тратил кучу времени на разыгрывание в интернете злобных дурацких шуток. Недоумки выкладывали на дамском сайте «Дивный пушистый мир», открытым любительницами собак породы Бишон Фриз, неописуемое порно-видео с участием животных. Загружали снимки с места катастроф на форум, предназначенный для детей. Терроризировали одну несчастную девушку, создавшую памятный сайт в честь умершего популярного певца, которого они все ненавидели. Отправляли к ней на дом сотни разносчиков с пиццей, отключали питание компьютера. Заражали сайт Национального фонда помощи эпилептикам стробоскопической анимацией в надежде вызвать у больных припадки. Сидели, имитируя конвульсии и дико воя. А Джей стоял, смотрел с легким неодобрением. «Это уже становится скучным», — пожаловался он Бризу. «Скучным?» — ответил Бриз. «Очень мягко сказано». Было около трех ночи. Джей с Бризом дружески болтали несколько часов. «Неплохо ненадолго сменить пластинку», — думал Джей. «Пообщаться с ровесником, хоть и страшновато». Бриз пишет полными законченными фразами, с абзацами, а не подряд. Никогда не делает орфографических ошибок, не использует аббревиатур и жаргона. «Мне слегка надоели эти хулиганы», — написал Бриз. «Старые школьные фокусы и подростковое чувство юмора. Начинаю думать о необходимости евгенической программы для пользователей интернета. Что скажешь?» Примечание. Евгеника. Учение о совершенствовании природы и наследственных свойствах человека. Конец примечания. Джей не совсем понимал, что значит «евгеническое», и поэтому обождал, а потом написал «абсолютно». «Приятно встретить здравомыслящего человека», — написал Бриз. «Почти никто не способен признать правду. Ты понимаешь, что я имею в виду? Неужели все думают, будто можно и дальше болтать языком и нести всякий бред, находясь на краю гибели? Разве не видят? Арктические льды тают, мертвые зоны в океанах расширяются с астрономической скоростью, погибают пчелы и лягушки, запасы пресной воды иссякают, глобальная продовольственная система движется к краху. Мы похожи на кроликов, которые умножаются как числа Фибоначчи. Согласен? Еще одно поколение, еще 10-15 лет и настанет крах? Таковы основные матрицы предположительного исчисления населения. Верно? Точно, — ответил Джей, глядя на маленький, пульсирующий в ритме сердца курсор. «Открою секрет, Джей», — написал Бриз. «Я верю в разрушительный метод. До открытой анархии недалеко. нам очень скоро придется сделать трудный выбор. Проблем слишком много, боюсь, вскоре встанет вопрос, насколько быстро можно уничтожить 3-4 миллиарда человек из мирового 6-миллиардного населения? Можно ли от них избавиться наиболее правильным и подходящим способом? По-моему, человечеству пора задуматься об этом. Джей задумался. Разрушительный метод? Стадо обязательно необходимо прореживать. Вот что я имею в виду, написал Бриз. Разве на Земле еще место для таких гадких, назойливых особей, как, скажем, твои соседи? Разве мир не станет лучше без инвестиционных банкиров? Можешь себе представить более низменную жизнь? Предполагается, будто они умны и талантливы. Поступают в Гарвард, в Принстон, в Йель, чтобы стать инвестиционными банкирами? Представляешь более жалкую трату времени? Джей ничего не ответил. Парень шутит. Совсем съехал с катушек. Однако на него произвели впечатление предупреждения Дилана. «Это прямо какой-то разрушитель», — говорил Дилан. «Слышно, украл нахрен миллионы долларов». И Джей чуял, как эти слова медленно вертятся в голове и покачиваются, словно чертово колесо. Совсем одурел. Как от травки. И все-таки думал, не знает ли этот тип то, чего он не знает? Может, просто анализирует и замечает, пока весь мир плывет по волнам, не доводя развития событий до логического конца? Разрушительный метод. «Не знаю, что сказать», — сказал, наконец, Джей. «Вдобавок я о многом глубоко не раздумывал, если сказать по правде». Он прервался на время. «Похоже, ты намного умнее меня», — сказал Джей. «Конечно, это вроде как он ему задницу лижет». Но Джей заинтересовался. «Что есть у этого типа, кроме разговоров?» «Может, на сотовый мне позвонишь?» — напечатал Бриз. «У меня чудовищная бессонница. Кошмары. Люблю время от времени послушать человеческий голос». Так они подружились. Так Джей узнал, что Бриз на самом деле Майк Хейден, обыкновенный парень, выросший в пригороде Кливленда, и, что бы он ни сделал, как бы ни разбогател и прославился, одинокий, ищет человека, которому можно верить. «В нашем деле такого найти нелегко», — сказал он по телефону. «Еще бы», — подтвердил Джей и мрачно фыркнул. Он жил со своими чокнутыми соседями в бунгало в пригородном поселке Вествью к юго-западу от Атланты и признался, что подумывает о переезде. «А болтусы заняты каким-то детским бредом», — объявил он. «Сидят на парковках возле клуба Би-Джей, у Мэйси или офиса Макс Фактор, отыскивают дыры в сетях, выуживают номера кредитных и дебетных карточек, влезают в регистры. Вряд ли это куда-нибудь приведет». «Фактически неплохая идея», — сказал Майк Хейден. «Я знаю одного субъекта в Латвии, у которого есть компьютер, где можно хранить данные, а он знает одного китайца, способного изготовить чистые карточки с номерами. Так это дело делается. Можно собрать неплохой урожай, если задействовать и действовать с умом и напором». «Угу», — сказал Джей, — «только в их играх ни ума, ни напора. Вряд ли хоть один балбес знает, что делает». И Майк Хейден задумался. Сказал он. «Вот именно», — сказал Джей. «Что же ты собираешься делать?» — сказал Майк Хейден. «На месте сидеть?» «Не знаю», — сказал Джей. «Если бы я получил доступ к скачанным номерам», — сказал Майк, «то что-нибудь придумал бы. Больше ничего сказать не могу. Можем с тобой наладить сотрудничество». Сказал Джей. В доме было темно, хотя за одной дверью виднелся Дилан. его лицо в свете монитора, скачущие по клавиатуре пальцы, и он понизил голос, прикрыв рукой телефонный микрофон. «Если честно, я не в том положении, как они. Надо думать о будущем, знаешь. Мне 30 стукнуло. У меня где-то парнишка есть, сын 15 лет, если можешь поверить. Честно, я как-то вырос из детских фантазий». Выслушав подобное откровение, Майк Хейден сделал паузу. «Слушай, Джей», — сказал он наконец, — «я не знал, что у тебя есть ребенок. Это грандиозно». «Угу», — сказал Джей и заерзал на месте. «Сын. Хотя все не так просто. Я как бы отдал его на усыновление, что-то вроде того, своей сестре. Он про меня не знает, то есть не знает, что я его отец». «А», — сказал Майк, — «действительно серьезное дело». «Его зовут Райан», — сказал Джей, и фактически было очень приятно сообщить кому-то об этом, на мгновение окутавшись теплой отцовской аурой. «Подросток, веришь? Самому не верится». «Здорово», — сказал Майк Хейден. «Наверняка замечательно знать, что у тебя есть настоящий сын». «Пожалуй», — сказал Джей, — «хотя он не знает ничего такого. Скорее, это жуткий секрет между мной и сестрой. Честно, для меня даже как-то нереально. Как будто он существует в какой-нибудь другой вселенной или еще где-нибудь». «М-м-м», — сказал Майк Хейден. «Знаешь, Джей, мне нравится ход твоих мыслей. Был бы рад с тобой встретиться. Хочешь, билет на самолет закажу?» Джей ничего не сказал. Слышал, как соседи в большой комнате покатываются над очередной недавно задуманной шуткой, связанной со сфабрикованными снимками широко известной женщины. Давно монет не заколачивали. Тем временем Майк Хейден все рассуждал о Райане. «Боже, как бы мне хотелось иметь сына», — говорил он. «Как я был бы счастлив. У меня остался только брат-близнец, и тот в последнее время страшно меня огорчает». «Нехорошо», — сказал Джей и пожал плечами, хотя понимал, что Майк Хейден по телефону не видит. «По-моему, тебе надо этим заняться, правильно? Само собой, ничего не выйдет». «Верно», — сказал Майк Хейден. «Совершенно верно». И вот где теперь Джей. Спустя неделю после того разговора едет с Майком Хейденом на восток от Денвера, вместе с Бризом, вместе с Разрушителем, проезжает через Колорадо и, в принципе, готов продать своих соседей по квартире. Ничего плохого он в этом не видит. «Парни настоящие задницы», — думал он. Хотя невольно нервничал, пока небо темнело над 76-й автострадой, и машина двигалась в густых перьевых облаках пара, поднимавшихся от сахарного завода сразу за фортом Морган. С поля стаи взлетели майны, вытянулись в стремительный длинный поток. Мир будто сговорился пугать его зловещими картинами. Он шевельнулся, схватил рюкзак, чуть подвинулся вправо. Неудобно на заднем сиденье, словно Майк Хейден, таксист или шофер, хотя сам Майк в такой ситуации чувствует себя легко и свободно. «Как твой сын поживает?» — сказал Майк Хейден, и Джей, подняв голову, увидел его глаза в зеркале заднего обзора. «Отлично», — сказал он и пожал плечами. «По-моему». Стыдно. Но, с другой стороны, он ни с кем больше на свете никогда не говорил об этом. «Не знаю», — сказал он наконец. «Мы, фактически, если честно, Майк, я с парнишкой ни разу даже не разговаривал. Знаешь, после того, как сестра его усыновила, у меня были кое-какие проблемы, в тюрьме сидел недолго. А Стейси, мы с ней разругались по многим причинам. Не хочет, чтобы он знал про меня. Не видит смысла сбивать его с толку. И я, пожалуй, понимаю, хотя трудно усвоить». «Значит, он никогда тебя не видел?» — сказал Майк Хейден. «Нет, в точном смысле слова. Мы с сестрой не разговариваем с тех пор, как ему год исполнилось. Вряд ли он даже на фотографии меня видел. Разве только на детской, мальчишкой. В таких делах моя сестра кремень. Раз она кого отрезала, значит, отрезала раз и навсегда. Я однажды попробовал позвонить. Знаешь, любопытно было. Просто думал, скажу привет мальчишке. Она не разрешила. Для парня я практически не существую. «Ох», — сказал Майк Хейден. И Джей поймал в зеркале заднего обзора взглянувший на него глаз. На удивление грустный, сочувственный, подумал он, и одновременно нервирующий. «Ох», — сказал Майк Хейден, — «невероятная история». «Пожалуй», — сказал Джей. «Трагическая». «Не знаю», — сказал Джей, передернув плечами. «Сказать по правде не понимал. Как чувствует себя здесь, в роскошном дорогом салоне Лексуса? Здесь, с неожиданным Майком Хейденом, в дорогом костюме, с ухоженными ногтями и официальными манерами, расспрашивающим его о личных делах. Начав разговаривать по телефону, они иногда вели очень долгие интимные беседы. Не только о делах, но и о жизни. Он узнал о детстве Майка, о его отце, гипнотерапевте, который покончил с собой, когда Майку было 13, о злом отчиме, о брате-близнеце, всеобщем любимце, который по определению не мог сделать ничего плохого, а Майк оставался практически незамеченным. «Я был очень близок с отцом и после его смерти, чувствовал себя в семье чужим», — говорил ему Майк. «Казалось, им без меня будет лучше, поэтому я ушел. Никогда их больше не видел и, думаю, скорее всего, не увижу». «Понимаю», — говорил Джей. «У нас тоже так было. Стейси на 10 лет меня старше. Всегда была звездой, отличницей. Все жутко гордились, что она стала дипломированным бухгалтером. Бухгалтером, мать твою! А я должен был подвывать. Ох, потрясающе! Впечатляет!» Это насмешило Майка Хейдена. «Ох, потрясающе! Впечатляет!» — повторил он, подражая тону Джея. «Слушай, ты меня уморил!» Это Майк Хейден высказал мнение, что Джей должен связаться с сыном. Что Райану надо сказать правду насчет усыновления и всего остального? «По-моему, он имеет право знать», — сказал Майк Хейден. «Не совсем хорошая ситуация с твоей сестрой. Она распоряжается, правда? И подумай о бедном Райане. Есть люди, которые тебя, по-твоему, любят, скрывают что-то важное. Это тяжкое предательство. Подобные вещи портят мировую карму». «Не знаю», — сказал Джей. «Может, ему так лучше?» Но в некотором отношении он принял совет близко к сердцу. Действительно много думал о сложившемся положении, начиная с 30-летнего возраста. И дружеский совет Майка Хейдена имел для него большое значение. В то же время странно говорить об этом сейчас с этим незнакомцем, с этим молодым холеным Майком Хейденом. Вечная проблема виртуальных отношений, дружбы по интернету, как ни назови. Обязательно переживаешь шок, обнаруживая, что человек, которого ты мысленно создал, симулякр, аватар. Ни капли не похож на реального человека из плоти и крови. Неизвестно, такая ли уж хорошая была мысль покинуть Атланту. Возможно, не следовало откровенничать насчет деятельности ассоциации. Возможно, не следовало упоминать о сыне. И он ощутил булавочный укол беспокойства, представив себе мальчика. Сына, мирно сидящего в полном неведении в доме Стейси. «С ним все в полном порядке», — писала Стейси, когда Джей попал в тюрьму в первый раз, а Райан только учился ходить. «Ты принял правильное решение, Джей. Не забывай об этом. А теперь о нем знает Майк Хейден. Бриз. Снова вспомнилось высказывание Дилана насчет Бриза. Он разнесет твою жизнь в пух и прах просто ради забавы. Он вытер о штаны вспотевшие ладони, расчесал пальцами волосы. Выехали из Колорадо на запад Небраски, слушая какую-то поганую, надоедливую классическую музыку, занудную чепуховину вроде бесконечных гамм на пианино. Смеркалось, когда подъехали к мотелю. На вывеске написано «Маяк», но неоновые буквы не горят. Вид заброшенный. «Наконец-то дома», — сказал Майк Хейден и лихо въехал на парковку. Оглянулся через плечо, усмехнулся Джею, очнувшемуся от смятенных раздумий на заднем сиденье. «Это мой дом», — сказал Майк Хейден. «Я хозяин». «А-а-а», — сказал Джей и выглянул. «Просто старый мотель с большим подобием маяка спереди, бетонным конусом, выкрашенным в красные и белые полосы, как столбик парикмахера». «Ого», — сказал он, постаравшись кивнуть с одобрением. «Здорово». Они шли, Джей и Майк, по дорожке, ведущей от мотеля к старому дому на холме, не говоря ни слова. Было сыро. Конец октября. Погода как бы не знала, чем разродиться. Дождем или снегом. Ветер ерошил туда-сюда высокую сухую сорную траву. Дом над мотелем из тех, что видишь на картинках на тему Хэллоуина. Классический дом с привидениями, думал Джей, хотя Майк видит в нем архитектурный шедевр. «Правда, дух захватывает», — сказал он. «Стиль королевы Анны, асимметричный фасад, треугольный фронтон и башенка. Нравится башенка?» «Еще бы», — сказал Джей, и Майк Хейден потянулся к нему. «Я тут раскопал кое-что в высшей степени интересное», — сказал Майк. «Фактически бывшая владелица умерла 3 года назад, но номер ее карточки социального страхования еще в игре. Официально она до сих пор жива». «О», — сказал Джей, — «потрясающе!» «Постой, дальше лучше», — сказал Майк. «Оказывается, у нее были 2 сына. Оба умерли рано, но, по-моему, можно их воскресить. Самое замечательное, что если бы они были живы, им было бы столько же лет, сколько нам. Джордж и Брэндон утонули еще подростками. В озере купались. Брэндон пытался спасти Джорджа, как я догадываюсь, безуспешно». Майк Хейден издал сухой смешок, словно в данном факте было что-то чрезвычайно забавное, не совсем понятное Джею. «Слушай», — сказал Майк, — «как насчет того, чтобы стать братьями?» «Хм», — сказал Джей, взглянул на руку Майка, которая легла ему на плечо, и не напрягся, не отдернул. «Одна из полезных вещей, усвоенных за год в Вегасе, сдержанное выражение игрока в покер. Ему предложена возможность. Он зашел в тупик в Атланте, и вот возник шанс двинуться дальше. Разве важно, что сам он немножко играет? Разве важно, что он на короткое время действительно сблизился с Майком Хейденом, Бризом, больше, чем следовало бы по здравому смыслу? Разве важно, что поделился личной информацией, и этот парень, как бы его ни звали, знает интимные подробности его жизни, о его сыне, о его тайнах? Конечно, важно, черт побери. Он свалял дурака, и теперь Майк Хейден, или как его там, мило улыбается, будто Джей — щенок в стеклянной витрине зоомагазина. «Одно могу тебе сказать», — сказал Майк Хейден. «С умершими можно проделывать феноменальные вещи. Представляешь, сколько в стране невостребованной недвижимости? Как в игре в монополию или что-нибудь вроде того. Просто находишь собственность, и в принципе она твоя, если знать, что делать. Примечание. Монополия. Настольная игра, участники которой должны купить или обменять максимальное количество домов, гостиниц, железных дорог и прочего, разорить противников и стать монополистами. Конец примечания. Майк рассмеялся. Джей тоже немножечко похихикал, хотя не понял, чего тут смешного. Они подошли к крыльцу старого дома с привидениями, и Джей наблюдал, как Майк Хейден вытащил из кармана связку ключей, толстую, звенящую, как колокольчики на ветру. Сколько их? 20? 40? Впрочем, он без труда нашел нужный. Вставил ключ в скважину под круглой ручкой и снова сделал цветистый жест фокусника. «Абракадабра!» «Обожди, когда внутрь заглянешь», — сказал Майк Хейден. «Библиотека! Настоящий стенной сейф за картиной. Умрешь!» Тут он вдруг застыл, как будто застеснялся взрыва глупого энтузиазма, заподозрил, что Джей над ним потешается. «Очень рад, что вместе будем работать. Знаешь, я всегда тосковал по настоящему брату. Если родишься близнецом, всегда хочешь видеть рядом другого. Этот другой — родная душа. Есть тут какой-нибудь смысл?» Он распахнул дверь и хлынул непонятный сырой запах. Джей увидел за прихожей, за широким выцветшим восточным ковром, накрытую чехлами мебель, огромную лестницу с витой балюстрадой. «Кстати, я позаботился о твоих приятелях в Атланте», — сказал Майк Хейден. «Подозреваю, федералы уже их накрыли, так что, по крайней мере, с этой стороны никто нам не помешает». И с этими словами они вдвоем вошли в дом.